Уважаемые братья и сестры, мы вновь с вами в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.
Да, сегодня действительно люди идут с радостью духовной. Слава Богу, народ воцерковляется, приобщается. Народ очень разный, разная степень воцерковления. Но народ идет очень радостно, народ идет. Очень отзывчивый народ, екатеринбургцы нам очень нравятся.
То есть принцип какой? Они представляли угрозу для новой вот этой бандитской, да, экстремистской власти. И реабилитированы только в 2008 году. Об этом мало кто знает, к сожалению. И основания для реабилитации раскрываются, наконец-то, документы, которые подтверждают, что приказ об убийстве царской семьи пришел откуда? Из Москвы. Вы знаете, долгое время говорили, это ваши местные пролетарии, да, уральские, опьяненные там водкой, самогоном, не знаю чем, они разъяренно убили царя. А вроде как Ленин и все остальные не имеют отношения. Так вот, постановление Президиума Верховного Суда как раз ставит все точки над «и». Наконец-то правда Божья восторжествовала. Все это четко можно посмотреть. В этот же день практически, да, 18 июля, была отправлена Белобородовым, один из убийц, отправляя телеграмму на имя для Горбунова, для Якова Михайловича Свердлова, о том, что вся семья уничтожена, так царь убит, семью постигла та же участь, официальная семья в эвакуации. Это та телеграмма, которую расшифровал позднее Николай Алексеевич Соколов, следователь по особо важным делам. Мало того, по признанию Петра Войкова, он же Пинкус Вайнер, им не хватило буквально двух дней, чтобы вот все, что осталось на этой площадке, да, на Большом кострище, они хотели снять слой вот этот, да, на слой протоптанности и утопить в болоте. Дело в том, что Господь так распорядился, что 19 июля они уже побежали из Екатеринбурга. Вот эти главари, они побежали. И белогвардейцы уже вступили сюда 21 июля. А 26-го уже первые следователи были здесь, на Ганиной Яме, потому что уже знали, где приблизительно, да, куда повезли семью.
Не может называться христианином тот, у кого нет любви. Он притворяется христианином. Больше говорить ничего не надо, правда?
Это кто сказал?
Это греческий старец Амфилохий.
Итак, здесь были найдены, вот в самом, так скажем, кострище были найдены. Одна сережечка государины императрицы, мы с вами обратно пойдем, там памятник увидите, она там как раз вот изображена, ее бьют в коронационном наряде, 1896 год. И у нее в ушках серьги, которые уникальные в мире, больше никто никогда их не делали. Ей подарил еще на помолвку Николай Александрович, когда был цесаревичем. И вот эти серьги, они удивительной формы, жемчужины, такие грушевидные. Застежка золотая, дальше шарик платиновый и маленький бриллиантик. На всех фотографиях она в ней. И она их никогда не снимала. Так вот, одна сережечка лежала в шахте целая, а вторая была обожженная вот в самом кострище. Самое вот для меня, ну это просто для каждого православного, наверное, страшное, да, что было найдено еще? Это найден был нательная иконочка, образочек Николая II, да, всех членов семьи. Николая II, мы знаем, был образочек «Спаситель». Серебряный, позолоченный сверху. А на обратной стороне подушечка для ношения на груди. Представляете, она обуглилась, но она даже не сгорела. Этот образок опознали слуги. Каждую вообще вещь, которую находили здесь, слуги опознавали. Остались в живых служанка Теглева, слуга Волков, слуга Чемодуров, который 45 лет служил царской семье, купал их, одевал и так далее. Остался Пьер Жильяр, учитель французского. Чарльз Сидней Гибс, преподаватель английского, и так далее. То есть 15 слуг были только привлечены к опознанию предмета. Здесь были найдены нательные иконочки, например, Ольги Николаевны, нательная иконочка, Гурия Вива и Самона, который подарил Григорий Ефимович Распутин, и так далее, и так далее. То есть это было найдено. Здесь был найден кусок браслета, который носила на руке, никогда не снимала Александра Федоровна, со значком Уланского, Ее Величества, полка. Ей в 1903 году подарил этот значок граф Орлов, который, значит, был командующим этим полком. Серебряный значок, покрытый сверху эмалью, значит, оранжевой эмалью. Он также был найден здесь. Она не снимала никогда. Дальше. Здесь были найдены остатки корсетов. 6, вот когда Соколов вот здесь нашел корсеты, да, 5 останков, и вот здесь один. он их разложил, есть фотографии. И по останкам корсетов, да, там как бы вот несгораемые части, да, можно восстановить фигуру женщины. Можете себе представить? Вот даже вот он разложил, так видно, где Александра Федоровна, где Ольга, там, значит, девочки, Мария, Анастасия и так далее. То есть можно восстановить. Дальше пряжка от значит, царского пояса. Да? Вы знаете, что он был в форме полковника русской армии. Найден были остатки, не сгоревшие от этого мундира, пуговицы от него, пряжка военного образца, маленькая пряжечка цесаревича Алексея была опознана. И так далее, и так далее. В самой шахте верхняя челюсть доктора Боткина, очки, значит, пенсне, его, значит, золотое пенсне. В самой шахте были найдена собачка, которая Джимми, она опознана была, которая принадлежала младшей из дочерей Анастасии Николаевны. То есть предметов более 200. В самом кострище был найден изумрудный крест с бриллиантами и с жемчугом, который принадлежал Александре Федоровне. И 10-каратный бриллиант был втоптан, просто втоптан. Это осколок одного из украшений. И так далее, и так далее. То есть целый список.
Очень торжественно, очень переживаем. Я, например, от всей души, даже на глазах слезы. Для меня Николай II очень много значит. Я фильм смотрела, так не могу я передать, невозможно. Очень тяжело. Мучения такие переносили, я не знаю. Да немыслимо, это бесчеловечно.
И еще следователь Соколов нашел здесь куски человеческой кожи. До сих пор это не поддается разуму. Как, что делали, почему кожа срезана. В кострище костные останки и земля, пропитанная человеческим жиром. И две фаланги указательного пальца, предположительно, женщины средних лет. В 1919 году, конечно, не было генетической экспертизы. Этот пальчик с наиболее ценными находками Соколов в отдельном ковчежце вывозит во Францию. И судьба, вернее, тайна этого пальчика раскрывается в 1927 году, когда уже Соколова не было в живых. Он, к сожалению, погиб при странных обстоятельствах во Франции в 1924 году. Ему еще 40 лет не было. Но за ним охотились, чекисты охотились за рубежом. Что следствие он не прекращал до последнего дня жизни. Он же не просто нашел здесь вот эти останки. Он за границей опрашивал членов Государственной Думы, встречался с Керенским, встречался с теми офицерами, которые знали царя, с теми членами Государственной Думы. Он пытался ответить на вопрос, кто финансировал русскую революцию. И февральскую, и первую русскую революцию, и февральскую, и октябрьский переворот. Кто стоит за убийством царя? Какие страны, какие люди? Он подошел и он показал нам, кто конкретно, я думаю, все люди взрослые, образованные знают, да? Что практически все страны Запада во главе с Соединенными Штатами, они выступали во главе заговора против России. Это они прежде всего, да, в стране, где не было предпосылок для революции, не было экономических, социальных предпосылок, они уничтожили царя и затем совершили вот такое страшное злодеяние.
Уважаемые братья и сестры, завтра мы вернемся на экскурсию в монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.